Ваше новое я. Июнь 2012 год. Кари Блейк. Доброе утро. Мы готовы начать вторую часть нашей программы. Можете открыть Библию на 2 Коринфянам. Начнем с первого стиха. 2 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Очевидно, что апостол Павел пишет церкви в Коринфе, у которой к тому времени было довольно много проблем. И это уже третье письмо, которое он отправил им, потому что мы знаем, что первое послание было утеряно, поэтому второе послание известно нам под названием «Первое послание Коринфянам», а второе послание, по идее, должно было бы называться третьим посланием. Я понимаю, что это может звучать немного запутанно, но что делать? В этом послании он спрашивает, нужны ли нам эти вещи. Сегодня мы как раз поговорим на тему «Ваше новое я», на тему нового творения. Павел спрашивает их в своем послании, нужны ли нам эти рекомендательные письма для вас или от вас. 2 Коринфянам, 3 глава, с 2 по 3 стихи. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Обратите внимание на то, что он говорит. Нужны ли нам эти рекомендательные письма? Нужны ли нам привести вам эти письма, где было написано, кто мы такие? Или нам нужны письма от вас? Он продолжает. Вы сами и есть наше письмо. Тот факт, что вы рождены свыше, и то, что Дух Божий живет в вас, и есть доказательство нашего служения, доказательство того, что мы делаем. Обратите внимание на то, что он говорит, вы – письмо Христово, через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Это значит, что в сердцах людей происходит перемена. И речь не о том, чтобы следовать определенным правилам и установкам, но о том, что в вашем сердце происходит перемена, которая помогает вам делать то, что правильно, и вы делаете это, потому что Дух Божий пребывает в вас. В этом и заключается вся суть рождения свыше. Сегодня мы поближе разберем эту тему. 2 Коринфянам, 3 глава, 4 по 5 стихи. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы бы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Давайте остановимся, потому что здесь уже очень много важных моментов. Обратите внимание, он не говорит, что мы думаем, что мы самодостаточны, и не рассказывает о том, что сделано, и о том, чего они добились своими собственными силами. Он говорит, наша способность от Бога. Другими словами, все, что мы сделали Божьим Духом. Еще одно важное отступление, когда люди идут по вере, когда они идут рука об руку с Божьим Словом, когда они начинают осознавать, что есть праведность, и принимать, и понимать, кто они во Христе, они начинают приказывать немощам и болезням убираться из тел людей, вместо того, чтобы умолять Бога забрать это, и начинают занимать позиции во Христе и идти вперед, так, как бы шел Иисус. Но когда они поступают подобным образом, окружающие их люди, которые этого не делают, автоматически начинают думать, что эти люди такие напыщенные, тщеславные или наполненные гордыней или нечто подобное. Знаете, большинство религиозных людей вообще не представляют себе, что это значит ходить в полноте Божьей. Они не понимают, что это значит и как это чувствуется, когда ты живешь как сын или дочь живого Бога. В этом столько свободы, столько покоя. Ты не пытаешься добиться какого-то положения. В то же самое время эти люди противятся тем, кто идет по вере, кто доверяет Божьему Слову и действует подобным образом, опираясь на истину Божьего Слова. А эти религиозные люди просто сидят и ничего особенного не делают. Они автоматически думают, если ты говоришь такие вещи, то, конечно же, ты погряз в гордыне. А ведь это не так, потому что это не гордыня преклонять колени перед Божьим Духом и Божьим Словом, говоря, может быть, я не всегда чувствую так, как Слово говорит обо мне, но здесь так написано. и несмотря ни на что, и особенно сейчас, когда я этого не чувствую, это как раз тот самый момент, когда мне нужно верить в это больше всего, когда я не чувствую, что я праведность Божья. Это как раз то время, когда мне нужно так говорить, потому что это правда, наперекор всем моим чувствам. И ведь религиозных людей это очень раздражает, и они начинают думать, что ты такой напыщенный, тщеславный, ходишь в гордыне. Но это не так, потому что гордыня как раз заставляет тебя думать, что тебе надо молиться и поститься, и жить совершенной жизнью, и делать это на протяжении определенного срока, для того, чтобы, если повезет, Бог наконец ответит на твои молитвы. Конечно, вы можете спросить, когда же Бог ответит на мои молитвы? Когда вы перестанете молиться как попрошайки и займете свою позицию во Христе, будете идти вперед в свете Иисуса и приказывать болезням убираться и преклониться пред именем Иисуса. Вы начинаете приказывать погоде делать то, что она должна делать, и то, что вы говорите ей делать. Как когда где-то будет нужен дождь, вы сможете приказать, чтобы он пошел и он начнется. А когда будет необходимо, чтобы он прекратился, то вы скажете ему сделать это, и он послушается вас. Если мы так поступаем, то мы живем как Иисус, и это не гордыня или что-то в этом роде. Вы заметите, что когда мы идем, что-то делаем, мы делаем это во имя Иисуса. Когда мы приказываем болезням, мы не говорим «во имя Джона Лейка, я приказываю тебе». Нет, мы этого не делаем. И уж, конечно, никогда не пойду куда-нибудь и не буду говорить «во имя Кари Блейка, уходи отсюда». Вот это действительно было бы гордыней. Это просто нелепо. Почему? Потому что Кари Блейк ничего такого не сделал, чтобы заслужить то, чтобы эти вещи преклонялись перед ним. В то же самое время нам очень важно понимать то, что Иисус сделал все, что должно было быть сделано, чтобы немощи и болезни действительно покорялись Ему и Его имени. Поэтому, когда мы используем Его имя, мы не делаем это в гордыне, а наоборот. Когда мы используем Его имя, мы действуем в духе смирения, потому что мы преклоняемся пред именем Иисуса и преклоняемся пред Божьим Словом. Делая это, мы покоряемся под Божью руку, мы покоряемся Ему и говорим: «Знаешь что? То, что ты говоришь, это правда. Может, я не всегда так выгляжу и не всегда так себя чувствую, но, несмотря на то, что вы говорите, истина есть истина, и она таковой остается, вопреки тому, как я себя чувствую. И поэтому я решил покорить свои эмоции и чувства Божьему Слову». Хорошо, вернемся к тексту. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Таким образом, любой верующий или проповедник или христианин, с которым я встречался и разговаривал, честно говоря, пытаюсь припомнить, но не могу, чтобы я когда-то встречал кого-то, кто бы делал что-то для Царствия Божьего и добивался в этом каких-либо результатов и думал, что он заслужил или же добился этого своими усилиями, своими постами и молитвами. Я никогда не встречал такого человека. И никогда не встречал людей, полных гордыни, которые бы исцеляли больных. Обычно те, которые полны гордыни, сидят потихонечку, ничего не делают, как занимаются пустословием. В этом как раз заключается разница. Обратите внимание на 6 стих, там говорится: «Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Прошедшее время вы были созданы таким образом, что Он сделал нас способными служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». В этом следует целый сегмент учения, где Павел говорит о законе и разнице между Ветхим и Новым Заветом. Он говорит, 2 Коринфянам 3 глава 7 стих: «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях», здесь он имеет в виду закон, Ветхий Завет, «было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». Другими словами, он напоминает им и говорит: смотрите, в Ветхом Завете сыны Израилевы даже не могли смотреть на лицо Моисея, потому что на нем была такая слава, но эта слава была мимолетной, приходящей. Если это было так славно и тем не менее было мимолетно, то насколько более славной является слава Нового Завета, который не приходящий, ведь это «Вечный завет» вы, наверное, помните, а если нет, то перечитайте эту историю. Моисей взошел на гору, и когда он вернулся, его лицо сияло в прямом смысле слова, так что ему нужно было набросить покрывало. Но со временем, чем дольше он не поднимался на гору и не представал пред Господом, тем более блеклым лицо оно становилось. Таким образом, в конце концов, он мог снять покрывало с лица, потому что это, как хороший загар, сначала кожа ярко-красная, а потом со временем тускнеет, нормализуется. И что-то подобное произошло с Моисеем, только в этом случае это была слава Божья. В 8 стихе Павел говорит: «То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа», говоря о Новом Завете. «Ибо если служение осуждения славно, Ветхий Завет, закон, то тем паче изобилует славы служения оправдания». И тут он сравнивает два завета в одной главе. Это очень хорошо представлено. Разница между славой Ветхого и Нового Завета и взглядом на вещи через призму Ветхого и Нового Завета. Далее в 10 стихе. «То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, Ветхий Завет и закон, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Обратите внимание, с великим дерзновением. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Обратите внимание, он говорит, что когда мы говорим об этой славе, мы просто говорим об этом нормальным языком, я говорю по-английски, а в то время это был греческий. Он говорит, что мы говорим об этом нормальным языком, и в то время... И Моисей должен был закрывать лицо покрывалом, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Другими словами, он говорит, что это было чем-то чудесным, сверхъестественным. А теперь посмотрите на 14 стих. «Но умы их ослеплены». Понимаете? Есть еще одно место в Новом Завете, кстати, тоже в послании к Коринфянам, где говорится, что их глаза ослеплены, и они не принимают Евангелие, потому что Бог мира сего ослепил их. Бог мира сего действует через религию, чтобы ослепить людей, чтобы они не видели всей славы Нового Завета. Есть о чем задуматься. В 14 стихе дальше говорится: «Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета». Понимаете? Если бы вы читали Ветхий Завет каждый день, вы бы все еще читали через покрывало, потому что Ветхий Завет был не реальностью, а прототипом. Попытка показать реальность. Он был тенью, которая никогда не смогла бы отразить истинную суть вещей. Он говорит, что это покрывало снимается Христом. Но даже в наше время, когда люди читают Ветхий Завет, особенно евреи, иудеи, когда они читают его, там еще все еще присутствует это покрывало, пелена. И они все еще ослеплены, они не видят Нового Завета, его славы, потому что это слава во Христе. 2 Коринфянам, 3 глава, с 15 по 17 стихи. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». То есть, они до сих пор не понимают. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Обратите внимание, здесь говорится, что до тех пор, пока они читают Моисея, следуют за Моисеем, их сердце не обращено к Господу, потому что их сердце обращается к Господу, когда они обращаются ко Христу. Здесь говорится, что это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Зачастую этот стих цитируется вне текста и используется для всяких разных целей, которые не всегда соответствуют Писанию. Но тем не менее, там, где есть Господь, там, где пребывает Дух Господа, там свобода. И в контексте это свобода, о которой он говорит, свобода от буквы закона, свобода, дающая дух жизни, суть которого во Христе Иисусе. И вот стих, к которому мы идем. 18. «Мы же все открытым лицом». Значит, без покрывала все видим ясно, нет ничего спрятанного. Как в зеркале. Здесь говорится, здесь он говорит о зеркале. И в послании Иакова тоже это встречается, когда он говорит, что если ты слышишь слово, но не исполняешь его, то ты подобен человеку, который смотрится в зеркало, но потом уходит. И забывает, как выглядело отражение, потому что этот человек только слышатель, но не деятель слова. А здесь он говорит, Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. А что вы видите, когда вы смотрите в зеркало? Давайте немного углубимся в эту тему. Во-первых, мы знаем, что Иисус был Словом Божьим, и Он был Словом, которое стало плотью. Слово явилось в образе человека. Он был этим Словом. Удивительное же заключается в том, что Слово и Писание – это и есть сам Иисус, потому что Он – Слово, ставшее плотью. И поэтому все, что вы читаете здесь, каждый стих является частью его ДНК. Это как бы его клетки. И если бы вы взяли все это и сформировали человека, то получившийся человек был Иисусом. Я надеюсь, что я достаточно ясно объясняю. Поэтому, когда вы смотрите в Писание, вы смотрите на Иисуса. Это его портрет. Но когда вы рождаетесь свыше, и Дух Божий селится в вас, тогда вы не просто смотрите на портрет Иисуса, теперь вы смотрите в зеркало. Когда вы смотрите на портрет, то вы видите чье-то изображение, а когда вы смотрите в зеркало, это уже не чье-то изображение, а ваше. Вы смотрите на самих себя. Поэтому, когда мы смотрим на это зеркало, и обратите внимание, как здесь написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Получается, что мы смотрим в это зеркало и видим славу Господню. Но ведь когда вы смотрите в зеркало, вы видите самих себя. Поэтому, кем вы являетесь, вы и есть слава Господня. В Библии так и написано, что человек – это слава Божья. Человек – это Божья слава. Все ждут, когда появится облако, все ждут, когда шекина славы появится и проявит себя. Все хотят видеть эти проявления. Вы хотите увидеть проявление славы Божьей? Тогда будьте теми, кем вы уже являетесь по слову. И тогда вы будете проявлением славы Божьей. Сейчас обратите внимание, мы все еще говорим только о первой части этого стиха. Продолжение еще более интересное. Он говорит, что мы видим Божью славу как бы в зеркале. Мы смотрим на себя и меняемся. И каким образом мы меняемся? Смотря в это зеркало, в это слово, потому что когда вы смотрите сюда, вы меняетесь по образу и подобию от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому, когда вы смотрите в слово, и как мы знаем из послания Иакова, применяем слово в действии, стараемся быть не только слушателями, но и делателями слова, то в процессе ваших действий вы начинаете меняться. И эта перемена происходит посредством Божьего Духа. Когда вы рождаетесь свыше, внутри вас, в вашем духе, происходит преображение, и вы начинаете выглядеть и быть такими, как Иисус, потому что Он внутри вас. Послание Ефесянам, 4 глава, говорится о том, что мы будем возрастать в Него во всем, и в процессе этого роста вы будете все больше и больше походить на Него, будете выглядеть, говорить и действовать, как Он. Иисус пребывает в вас, и вы потом выясните, кто вы есть, и преобразуйте свой ум, что по сути является одним из способов покаяния, и вы обращаетесь из одного образа в другой. Об этом говорится в Римлянам 12 глава, 1 по 3 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Другими словами, поменяйтесь, изменитесь изнутри и снаружи. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. И это обновление происходит через его слово. Мы видим в слове, кем мы являемся. Мы узнаем, что пребывает в нас. И когда мы выясняем это, тогда мы обновляемся в нашем уме. И то, что в нас начинает проявляться через нас, и то, что внутри становится видимым. И чем больше наш ум обновлен, тем сильнее мы преображаемся и все больше походим на него. Конечно, внутри вы уже подобны ему, поэтому то, что меняется, это то, как вы выглядите снаружи. И все потому, что душа соединяет духовный мир с физическим. Это довольно просто. Обратите внимание на ключевой момент в 18 стихе. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Глагол «преображаемся» используется в настоящем времени. Но это еще и форма глагола, которая говорит нам, что перемена произошла, но этот процесс продолжает происходить. Другими словами, мы все еще преображаемся в тот же образ. Внутри вы уже изменены, но в процессе того, как вы обновляете свой ум, эта перемена начинает становиться заметной и снаружи. Таким образом, вы – полноценное творение, душа, дух и тело, и в вашем духе вы – сама жизнь, здоровье, любовь, покой, радость и все плоды духа, все это уже там. И если кто-то скажет: «Знаешь, у меня просто нет любви к людям», это не так. Единственный вариант, когда это может быть правдой, если вы не рождены свыше. Может быть, ваше поведение не всегда соответствует, возможно, эта любовь не очень проявляется, но она там есть, в вашем истинном «я», а ваше «я», там, где обитает ваша душа, блокирует и пытается ее остановить, чтобы она не проходила, поэтому вам надо обновляться умом вашим. Поэтому ваша душа и ваш ум должны быть инструментами, которые можно использовать, чтобы выражать и направлять Божий Дух, который уже пребывает в вас. Именно так все и происходит. Обратите внимание, Павел говорит, что мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу. Частично это имеет отношение к Ветхому Завету, а частично к Новому. Вначале он говорит, что у Ветхого Завета была слава, которая померкла. Люди должны пробудиться от религии и закона, и его буквы, к праведности и перейти в свободу, которая нам дается Духом Божьим, и жить по Духу. Но Новый Завет будет написан в вашем сердце. В этом и заключается его суть. Есть два главных отличительных момента Нового Завета. Первый – это то, что ваша совесть будет очищена от грехов, и поэтому нам не нужно будет говорить о грехе, наоборот, вы будете говорить о праведности. И второе, вам не нужно будет постоянно вспоминать о том, кем вы были. Знаете, если вы не можете избавиться от прошлого, тогда вы никогда не станете тем, кем вы на самом деле являетесь во Христе. Вы будете всегда ограничены. Это важный момент, очень важный. Вы должны забыть прошлое, потому что Бог забыл. Единственный, кто помнит ваше прошлое, это дьявол и те, кто с ним сотрудничает. Зачастую это ваша семья, друзья и так далее. Они так стараются напомнить вам о том, кем вы были раньше. А вам нужно знать и действовать в соответствии с тем, кем вы являетесь сейчас, а не тем, кем вы были раньше. Эта часть вас должна умереть. На самом деле Павел вспоминал о своей жизни до Христа только однажды. Это когда он разговаривал с управляющим, который не был рожден свыше. Тогда он поведал ему всю свою историю единственный раз. Во всех остальных случаях он говорил о том, кем он является во Христе. Его даже обвиняли в том, что он упускает какие-то моменты, его обвиняли в том, что он на себе слишком много возомнил. И поэтому мы должны понимать, кто мы во Христе, и жить в соответствии с этим. Один из самых быстрых способов этого добиться – это отдалиться от старых друзей, которых вы знаете годами. Если все, о чем они говорят о вашем прошлом или о том, каким вы были раньше, то вам просто необходимо отстраниться. Вы не должны с этим мириться. Почему? Потому что если вы постоянно живете в прошлом, вы никогда не сможете развить ваш истинный потенциал, которым вы обладаете в Иисусе, полностью, потому что вы абсолютно ничего не можете сделать с прошлым. На самом деле, самый лучший план действий в отношении прошлого, и если вы верующий человек, то вы, наверное, уже так и сделали, похоронить прошлое. Старый человек уже умер, и вы похоронены со Христом. На данный момент вы уже воскрешены, чтобы жить новой жизнью. Вам нужно избавиться от прошлого у себя в голове. И это и самый эффективный способ это сделать – это отстраниться от людей, которые о прошлом только и говорят. Вам нужно быть среди людей, с которыми вы можете говорить о том, кем вы являетесь сейчас. Знаете, я бы очень хотел увидеть сообщество верующих, которым бы об этом бы только и говорили. Говорили бы только о Писании, о посланиях, о том, что сказал Бог, о том, кем мы являемся во Христе, и о том, как Он проявляется через нас. Было бы так замечательно, если бы общение было только вокруг этой темы. Тогда железо будет постоянно точить железо. Вы бы постоянно поддерживали, укрепляли друг друга. Вы бы начали говорить с благодатью, которая поддержит, а не о прошлом, разных вещах, которые засасывают вас обратно и напоминают о том, кем вы были раньше. Возможно, вы возразите, вообще-то я не был таким уж плохим в прошлом. Тогда вы самый тяжелый случай, потому что действительно думаете, что были не так уж и плохи, потому что если бы вы были грешником, а вы именно ими были до Христа, тогда вы самый троеточие, потому что вы пытаетесь преуменьшить тот факт, что вы были грешником. Когда вы говорите, что были не так уж и плохи, отрицаете то, что Бог сказал о грехе, потому что грех был настолько плох, что он послал своего единственного сына умереть за грехи. Вот настолько плох был грех. Вы скажете, но я лично ничего такого плохого не делал. Но вы были во грехе, вы не только грешили, но и сами были грехом. Поэтому вы были причиной смерти Иисуса. Вот как оно есть на самом деле, поэтому не пытайтесь притворяться, что вы были не так уж и плохи, потому что вы были плохими. Наверное, в то же самое время вы были довольно религиозны, но в какой-то момент вам надо оставить религию и установить нормальные отношения с Богом. Сейчас мы разберем еще парочку моментов. Обратите внимание, здесь говорится, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. В тот же образ. Это то, что я хотел прочитать раньше, но до этого дела не дошло. Поэтому еще раз. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Понимаете? В тот же образ. Мы преображаемся в тот же образ. И в одном из переводов даже используется такая фраза «преображаемся, становясь его подобием». Поэтому вся суть заключается в том, что вы должны расти. А этот рост заключается в том, что вы будете все меньше и меньше походить на самих себя, на то, какими вы были раньше, вы будете выглядеть все больше, как он. Это и есть рост. В духе это может произойти за мгновение. В тот же самый момент вы рождаетесь свыше, и Дух Господа снисходит на вас. Снаружи требуется рост, обновление ума, и вы начинаете возрастать в него во всех отношениях. И чем больше вы это делаете, чем больше вы растете, тем меньше вы выглядите так, как вы выглядели раньше, и тем больше вы становитесь похожими на него. Это ключевой момент, это и есть духовный рост. Вы становитесь святыми. С одной стороны, это происходит мгновенно, но и постепенно, в процессе того, как вы отделяетесь от мирских вещей. Вы отделены, выделены для Божьего плана. Давайте разберем этот отрывок внимательнее. Преображаемся в тот же образ, становясь его подобием, потому что это как раз то, кем вы на самом деле являетесь. Когда вы обращаетесь к Слову, вы смотрите в зеркало. Зеркало Слова является его портретом. Поэтому, когда вы смотритесь в него, вы видите его портрет. И это то, кем вы на самом деле являетесь, им, Иисусом. В этом сущность перерождения. Во-первых, мы говорим о твоем новом «Я» и о том, кем вы являетесь во Христе. А это и есть ваше новое «Я». Может быть, вам очень сложно увидеть себя до тех пор, пока вы говорите, видеть себя до тех пор, пока вы сами о себе думаете. Может быть, это звучит немного запутанно. Но, как я уже не раз говорил, вероятно, самое важное освобождение, которое вы когда-либо обретете, это освобождение от самих себя. Один из важнейших моментов заключается в том, что ваше новое «Я» так сильно отличается, и я даже смелюсь сказать, что это, скорее всего, вы никогда не видели кого-то, кто на 100% является воплощением этого нового «Я». Говоря это, я имею в виду этого нового человека. Конечно, мы видим отдельные примеры, то тут, то там, пример людей, которые исцеляют больных, творят чудеса, разные проявления происходят, но это просто всплески, потому что когда вы видите кого-то, кто живет как новое творение в соответствии с Божьим Словом, то вы будете видеть Иисуса, потому что такой человек будет жить как Иисус. Поэтому я и сказала, что, скорее всего, вы никогда этого не видели. Конечно, порой мы видим людей, которые просто радикально меняются после того, как обретают спасение. В их жизни происходят мгновенные изменения, начиная с того, как они говорят, как живут, что они делают. Конечно, вначале это очень очевидно. И можно сказать уверенностью, что да, действительно, в их жизни что-то произошло, и правда, так оно и есть, что-то произошло. Но скажем так, что в духе у них произошла 100% перемена. Но то, что замечено внешне, то, что вы видите, может быть лишь 20%. Эти 20% могут быть действительно ощутимыми. Возможно, они бросили пить или же перестали принимать наркотики, это очевидно. Поэтому такие перемены кажутся радикальными. Но даже несмотря на то, что вы видите эти огромные перемены, это небольшие перемены. Эти перемены относятся к определенным вещам, которые они перестали делать, а не к тем новым вещам. Но это не такое большое количество людей меняется радикально, другими словами, рождается вновь. И сразу же бросается исцелять или проповедовать Евангелие. Очень немногие проходят через такого рода радикальные изменения в жизни. Но не значит, что это не могло бы произойти с большим числом людей. Могло бы и даже не должно было бы. Это одна из дилемм, с которыми мы сталкиваемся. С одной стороны, вы не хотите растягивать процесс и заставлять людей ждать, прежде чем они могут родиться свыше, и говорить им, пока не принимайте спасение, но почитайте это, изучите, то узнайте об этом. Вот список всего того, что вы можете сделать, когда вы родитесь свыше и станете христианином. Вот список всех новых возможностей, которые у вас появятся, но пока не торопитесь рождаться свыше, потому что мы хотим, чтобы вы все делали правильно. Но на самом деле, чем скорее, тем лучше. И тогда они уже будут учиться и узнавать, что они могут совершить как христиане. А если мы будем всех удерживать и создавать всякие условия, которым они должны соответствовать, и разрешать спасение только в первый понедельник каждого месяца, и говорить, нет-нет, постойте, сегодня 6 число, в этом месяце уже не получится, надо ждать следующего месяца, так что подождите еще дней 25, хорошо? А пока можете изучить эти материалы. Звучит нелепо. Да и нет никакой необходимости так делать. Если бы вы так делали, то к моменту, когда человек принимал спасение, которое было бы результатом изученного, у него могло бы быть довольно хорошее понимание аспектов исцеления и тому подобное. Но так поступать не стоит. Это все к тому, чтобы вы понимали, что можно начинать служение моментально. Мы слышали одну историю, это произошло во время служения где-то в Южной Америке. Один проповедник показывал, как служить исцелением. В зале присутствовала девочка, она была дочкой местного пастора. Проповедник позвал ее, чтобы показать, насколько просто молиться за больных. И спросил, рождена ли она свыше. Она ответила, что нет. Тогда он спросил, хотела бы она родиться свыше. Она сказала, что да, хотела бы. И приняла Господа прямо там. Потом проповедник сказал ей, давай, ты попробуешь сейчас возложить руки на больного человека и помолишься за него. Она так и сделала, человек обрел исцеление, она родилась свыше только минуту или две назад и уже могла исцелять больных. Это всегда хорошее начало. И обратите внимание на то, что она не постилась, не молилась какими-то особенными молитвами, ничего такого она не делала, хотя многие утверждают необходимость вышеперечисленного. Она просто поверила, сделала то, что ей сказали. И в этом, по большому счету, заключается вся суть. Вам нужно понять, кем вы являетесь во Христе. Когда вы читаете места из Писания, которые говорят о том, кем вы являетесь и что вы можете делать, вам ничего больше не нужно, потому что Дух Господа, и послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому, когда вы слышите истинное Божье Слово, в тот же самый момент приходит и вера, потому что вера в Слове, и тогда вам нужно начать действовать в соответствии с верой. И как только вы так поступите, ваша вера активируется. Вера уже заложена в Писании, потому что Дух Божий, которым пронизано Писание, совершает то, что там написано. Поэтому, когда вы читаете что-то, вам не нужно получать отдельное слово подтверждения. Когда вы читаете слово, когда вы видите стих, например, «возложит руки на больных», именно в этот момент, когда вы читаете эти слова, Божий Дух и вера уже там. Все, что нам нужно, принять решение, что вы поверите в это, и когда вы верите в это, вы уже можете идти и возлагать руки на больных, исцелять немощных. Вам не нужно ничего сверх этого. Вам не нужно дополнительного вдохновения или направления. Вам не нужно дополнительного чтения слова. Вам не нужно дополнительного пророчества. Вам не нужно ничего, потому что у вас уже есть этот стих из Писания. И вы можете просто опираться на него. Вы просто можете идти и делать это, понимаете? Вам не нужно ничего дополнительного. Если вы поступаете по слову, то это и есть Дух Господа в действии. Божий Дух в Писании, не забывайте. Это все Иисус, Когда вы читаете и видите Слово, вы видите Иисуса. И когда в Писании написано, что вы можете что-то сделать, это Иисус говорит вам, что вы можете это сделать. Это Его Дух, заряжающий вас прямо в этот момент, потому что вера уже там, энергия уже там, присутствие Бога уже там. Все это уже там, вам не нужно дополнительно что-то делать, понимаете? Вам больше ничего не нужно. Вы просто слышите и слушаетесь. Слушайте и действуйте. Все очень просто. Я хочу прочитать один стих из Евангелия от Иоанна. 16 глава. Незадолго до того, как покинуть землю, Иисус сказал своим ученикам. 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Другими словами, я хотел бы рассказать вам о многих вещах, но не могу, потому что вы этого не поймете. То же самое сказал Павел Коринфянам, первым посланник к Коринфянам, а также посланник к Евреям, 5 глава. Он сказал, «Об этом мы могли бы сказать многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас туго доходит». Иисус сказал своим ученикам, хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями, но вы все равно сейчас не поймете. А почему? Да потому что в то время они еще не были рождены свыше. Было нужно, чтобы они были наполнены Духом. А почему? Потому что духовные вещи открываются нам через Божий Дух. Наш плотской человек не поднимает их, потому что они кажутся ему глупостью, потому что духовные вещи должны восприниматься духовно. Если же человек еще не ожил духовно, он не может воспринять это духовно. Если внутри нет Божьего Духа, который бы позволил ему правильно интерпретировать или переводить эту информацию, тогда он не сможет воспринять ее правильно. Им нужен Дух Господа. Когда Дух Господа пребывает в вас, это подобно тому, что у вас внутри установлен переводчик, который позволяет вам слышать и понимать Божье Слово. Если же вы не родились свыше, то у вас его нет. В 13 стихе Павел говорит, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам». Обратите внимание на то, что здесь, где говорится, что Он будет говорить не от себя, это не значит, что Он не будет говорить о себе, а то, что все, что Он будет говорить, и будет исходить не от Него самого. Другими словами, Он будет говорить то, что да, что будет в согласии с Божьим Словом и с тем, что Бог уже сам сказал. Они будут работать сообща. Далее говорится, Иоанна 16 глава, 14 стих. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Можно, конечно, немножко углубиться в эту тему и исследовать ее. Возможно, вы удивитесь, когда обнаружите, что все, что Иисус говорил о себе, Он также говорил и о нас. Например, Он сказал, что Он свет мира, но Он также сказал, что и мы свет миру. Он сказал, что все, что Он говорит о себе, относится к нам. Почему? Потому что мы соединены с Ним. Тот, кто соединен с Господом, соединен с Ним в одном духе. Давайте разберем этот момент подробнее, потому что мне бы хотелось, чтобы вы это поняли. Обратимся ко второму посланию Коринфянам 5 глава. Такой знакомый стих, который все знают и слышали. Ключевой момент в понимании Библии очень прост. Нужно читать каждое слово, и вследствие этого нужно читать медленнее. Читайте медленно, прочитывайте каждое слово. Это очень важно. Если вы хотите понимать слово, нужно, чтобы Дух Божий жил внутри вас. Читать медленно и прочитывать каждое слово. Одна из опасностей для христианства сегодня заключается в том, что верующие слышат очень много мест из Писания. И поэтому, когда кто-то начинает читать Писание, например, проповедник, как я, почти автоматически ваш ум, по крайней мере, такая реакция будет у многих, потому что ум работает довольно быстро. Сам вспомнит нужный отрывок и прочитает его вам, еще до того, как проповедник прочитает его вслух. Проблема в том, что, скорее всего, вы не помните этот стих дословно, но так, как вас учили. А если вас научили неправильно или привязали какое-то значение к этому стиху, которого там на самом деле нет, то вы именно так и будете помнить этот стих. И когда вы будете его читать, вы будете воспринимать его так, как вас научили. Единственный способ поменять свое восприятие – читать медленно. Когда вы читаете быстро, вы читаете и воспринимаете именно так, как вас учили. А когда читаете медленно, тогда воспринимаете так, как написано. В изучении и чтении Библии это действительно незаменимо, поэтому я обращаю на это ваше внимание. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Итак, кто во Христе – тут новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Это значит, любой человек, ты, я, кто угодно, во Христе, это значит объединенный с Иисусом, в Иисусе, объединенный с Богом, и он подразумевает то, что делает Христос. Другими словами, когда вы приходите к Господу в молитве, вы не идете, опираясь на то, как много вы постились, и как долго вы молились, и как часто вы отдавали десятину и жертвовали, поддерживали миссионеров. Вы не опирайтесь на все эти вещи, опирайтесь только на Иисуса. Другими словами, единственное, что позволяет вам рассчитывать на что-то, это то, что Иисус уже сделал для вас. Но вам нужно взять то, что Он что сделал Он, и применить это к себе. Мы всегда говорим о том, что Иисус был распят за нас, Он понес наши грехи. И в Слове написано, что когда Он был распят за нас, мы тоже были распяты вместе с Ним. В какой-то смысле мы тоже висели на кресте в Нем, потому что когда мы верим в Него, мы помещаем себя в Него. Таким образом, то, через что Он прошел, записывается на наш счет, правильно? Значит, Он был распят за нас. Он умер за нас. Но это также значит, что когда Он был распят, мы были распяты вместе с Ним. Когда Он умер, мы умерли вместе с Ним. А когда вы умираете, закон уже не живет и не имеет никакой силы, правильно? Когда Его похоронили, мы были похоронены вместе с Ним. И именно поэтому мы проходим через ритуал крещения, и конкретно водное крещение. Мы делаем это, чтобы показать, что мы были похоронены вместе с Ним. Мы были под чем-то, и мы используем воду вместо земли, слава Богу. Кстати, это показывает, почему водное крещение должно сопровождаться полным погружением, а не просто окроплением водой. Потому что, когда мы хороним тело, мы не кладем его на землю, присыпаем чуть-чуть землю и уходим, правильно? Нет, оно полностью захоронено. И это символично с вашим крещением в воде, когда вы полностью погружаетесь под воду. Поэтому, когда вы похоронены с Иисусом, вы похоронены. Когда Он воскрес, вы тоже воскресли с Ним. И когда вы воскресли для того, чтобы жить новой жизнью. И это значит, что ваше старое «я» уже исчезло, а новое живет. И ваше новое «я» должно жить. В тот момент, когда Иисус воскрес из мертвых, Он вернулся к Богу Отцу. И Он послал нам Святого Духа, чтобы Он пребывал в нас. Но когда мы умираем в Нем, когда мы захоронены и потом снова выходим из воды, Он возвращается к нам в Духе. Поэтому, начиная с того момента, вы должны жить как Он, так как сейчас вы уже поменялись местами. Вы сидите с Иисусом на небесах, Он живет в вас в этом земном измерении. Поэтому мы должны жить и делать то, что Он делал. И обратите внимание, Он воскрес. Так же, как и мы должны воскреснуть после крещения и идти вперед к новизне жизни. А это значит, что мы должны жить, как Иисус, во всех аспектах, как духовных, так и в душе и теле. Правильно? Это значит, что мы должны жить, действовать и говорить, как Он. Полная перемена. И чем больше вы осознаете и верите в это, тем больше изменений будут происходить после вашего рождения свыше. Возможно, вы заметили, в 18 стихе говорится: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам прошедшее время служение примирения». Это еще один ключевой момент в ваше новое рождение. И сейчас я хотела бы помолиться, и хочу, чтобы вы согласились со мной. Я хочу, чтобы вы верили в это, в то, что я говорю. А я буду цитировать только Писание. Я хочу, чтобы вы приняли это, потому что все это вам уже принадлежит. Так, итак. Во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя за то, что люди, которые слышат Меня сейчас, прямо сейчас, если они еще не родились свыше, они примут Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Прямо сейчас, во имя Иисуса, эти изменения уже происходят. Прямо сейчас они уже каются, и оставляют свои грехи, обращаются к Тебе. И прямо сейчас, когда они обращаются, все их грехи, неважно, когда они их совершили, давно или 5 минут назад, все их грехи смываются с них. Они исчезают, потому что Иисус понес эти грехи, Он уже все сделал. Прямо сейчас они принимают жизнь Иисуса Христа. Они впускают жизнь Бога в себя прямо сейчас. И силой Божьего Духа сам Христос приходит, чтобы быть с ними и в них прямо сейчас, чтобы они стали абсолютно новыми творениями, стали такими существами, которых раньше даже не существовало. Прямо сейчас, полностью обновленные, рожденные свыше. Ветхий старый человек исчезает, он уже умер и похоронен, и сейчас происходит воскресение и новая жизнь. И жизнь, которая будет дана им, начиная с сегодняшнего дня, будет новой плотью, и не будут исполняться похоти плоти, потому что похоть плоти уже распята для всех, кто во Христе. Прямо сейчас привычки, какие-то привычные грехи, пристрастия, зависимости, все до последней капли прямо сейчас заканчивается. Это прекращается прямо сейчас во имя Иисуса. Я освобождаю вас, будьте исцелены, будьте свободны, будьте рождены вновь как новое творение. И пусть никто не напоминает вам о том, кем вы были раньше, потому что сейчас вы новый человек. Иисус Христос возродился внутри вас. И теперь будьте подобны Ему, ходите, говорите, действуйте как Он. Изучайте Божье Слово, узнайте, что Божье Слово говорит о вас. Начинайте делать это. Божье Слово говорит, что тот, кто верит в Христа, будет творить те же дела, что Иисус, и даже больше, потому что Иисус ушел к Отцу. Поэтому сейчас верующие, вы, те, которые верят в Иисуса Христа, вы прямо сейчас, сию минуту, и мне все равно, когда вы родились свыше, даже если это произошло пару минут назад, когда я молился, вы можете пойти на улицу или найти кого-то поблизости, кто болен, возложить руки на них, и вам не нужно как-то особенно молиться. По сути, молиться вообще не обязательно, вы можете просто возложить руки на них, и они исцелятся. Это действительно просто. Докажите это, возьмите и попробуйте. Испытайте, потому что так говорит Божье Слово. И это все, что вам нужно сделать. Вам не нужно знать, как молиться, не нужно знать какие-то особенные правильные слова. И это не заговор или заклинание, или гипноз. Это Божий Дух, который пребывает в вас и живет через вас. Ко мне иногда приходят люди и говорят: «Брат Кари, я хотел бы поговорить говорить на языках». Вы знаете, Бог хотел бы, чтобы вы говорили на языках даже больше, чем этого хотите вы. Он уже позаботился об этом, Он даже сказал, что верующий будет говорить на новых языках. И поэтому прямо сейчас во имя Иисуса верьте в то, что я прочитал вам. То, что я сказал вам, написано в Евангелии от Марка в 16 главе с 15 по 20 стих. Все, что там написано, касается вас напрямую, поэтому прямо сейчас поверьте, что вы говорите новыми языками. Примите это, скажите Богу, что вы хотите этого, поблагодарите Его за это и откройте ваши уста, и позвольте Ему говорить. Уже сейчас во имя Иисуса наполнитесь Святым Духом, начните говорить на других языках во имя Иисуса прямо сейчас. Знаете, я часто повторяю слово «сейчас», потому что очень важно, чтобы вы поняли, что это происходит сейчас. Вы, как верующие, можете изгонять бесов. Слово «изгонять» означает «выкидывать с силой». Это не значит упрашивать или умолять бесов уйти. Нет необходимости состязаться с ними, кто кого перекричит. Господь с вами, и Он всегда готов действовать. Но если вам помогать немного повысить голос, чтобы почувствовать, что происходит, то повысьте. Но в то же время вы должны понимать, что превышать голос не обязательно. Не обязательно вообще что-то говорить. Вы можете требовать, чтобы дух убрался спокойно, тихо, и он будет слушаться вас. Главное, что уверите в то, что он будет повиноваться вам. К сожалению, если вы много времени провели в церкви, то можно предположить, что бесы будут сражаться с вами и будут уходить с большим трудом. Они убедили вас, что вам нужно поститься и молиться, и делать еще кучу всего, прежде чем вы можете молиться против них. Иисус ничего из этого не делал. Он просто говорил людям: будь свободен, будь исцелен. Он говорил духам: уходите, уходите, оставьте их и никогда не возвращайтесь. И это все, что требуется от вас. Ключевой момент – ваша вера. Пожалуйста, послушайте внимательно. Хочу поделиться с вами секретом. Вера – это когда мы просто верим во что-то, или то, во что вы верите, и то, во что вы верите, случится. То, во что вы решили верить в соответствии с Божьим Словом. Поэтому, если вы верите, что бесы будут сражаться с вами, потребуется очень много времени, чтобы их изгнать, так как проблема такая закоренелая, тогда знаете, что произойдет? Вот именно, так и будет. Но если вы верите, что бесы не могут сопротивляться вам, они не могут противиться вам, потому что у вас есть право приказывать им, тогда так и будет. Вам нужно помнить одну важную вещь. Вы становитесь на место Иисуса, когда вы используете Его имя. Это подобно тому, как если бы Он сам был здесь. Почему? Потому что Он на самом деле здесь, Он пребывает в вас. Если вы позволяете бесам сражаться с вами, и вы терпите это, может быть, вы помните, что Иисус не позволил им много говорить. Он просто приказывал молчать им и покинуть человека. Он с ними не общался. Один или два раза Он спросил что-то у них. Вот и все. И чем больше вы делаете это, чем больше вы позволяете бесам сопротивляться вам, тем больше они будут это делать. Вам нужно заработать репутацию у ада, потому что на небесах ваше имя уже записано, и ваша репутация на небесах – это Иисус. Это и есть ваша репутация на небесах. И все, что Иисус сделал и может делать, вы можете тоже это делать, и это на вашем счету. Почему? Потому что это Его Дух в вас, и Он работает в вас. Поэтому не верьте во всю эту ерунду, что вам нужно долго поститься и молиться, потом осветиться, по крайней мере, 3 дня, чтобы получить освобождение от этого беса постепенно. Не верьте этому. Верьте, что когда вы прикажете этой штуке убираться, она уйдет. Да, а что делать, если какой-то сильный бес, спросите вы? Но вы должны понимать, что каким бы сильным ни был этот бес, он все равно подчиняется вам. И все это хозяйство у вас под ногами. Почему? Потому что вы тело Христово. И все эти бесы находятся у Него под ногами. Вы должны осознать, какое положение вы занимаете во Христе, какова ваша роль, потому что вы на самом деле являетесь духовным существом высшего класса. На этой земле не существует духовных существ, которые были бы выше или важнее вас, как верующих. Бесы покоряются вам, и не под вашими ногами даже сам сатана. Бог же мира сокрушит сатану под вашими ногами. Вскоре, понимаете, что Бог сокрушит сатану под вашими ногами. Вы понимаете? Сам Бог будет использовать ваши ноги, чтобы растоптать сатану. Бог это делает, но Он использует ваши ноги. Быть может, это не самый хороший пример, но, возможно, вы видели, как по полу ползет жук. Вы вскакиваете, хватаете тапок и ударяете его этим тапком. Вы его не бьете рукой, вы используете тапок. И это как раз то, как Бог это делает. Бог будет использовать ваши ноги, чтобы сокрушить сатану. Бог это делает, и в процессе Он использует ваши ноги. И это кем вы на самом деле являетесь. Христос в вас, упование славы. Христос в вас будет жить своей жизнью через вас. И это значит, что бесы будут убегать, потому что Он живет в вас. И это значит, что болезни должны будут отступить, а всякая зараза уйти, потому что Божий Дух находится в вас. Поэтому они и уходят, а не потому, что вы поститесь и молитесь, даете пожертвование, десятину. На самом деле, между этим нет никакой связи, потому что это связано только с тем, кто живет в вас. Вот в чем вся суть. И чем яснее вы понимаете, кто живет у вас, тем меньше вы думаете о том, кем вы были раньше. И очень важно постепенно отколупывать от себя все, что не принадлежит Христу, и продолжать это делать до тех пор, пока все, что останется видимым, это Иисус, который живет в вас. Вот в чем суть христианства. Если пытаться описать христианство вкратце, то оно в этом и будет заключаться. Не так давно я сказал, что Бог говорил ко мне и показал, что по сути есть только одна вещь, которую мне нужно знать. Точнее, 2 аспекта одной темы. Нужно знать, кем ты являешься и кем ты не являешься. Просто, не правда ли? Все, что значимо в христианстве и в жизни вообще, завернуто в это понимание. Знай, кем ты являешься, и знай, кем ты не являешься. Потому что ты уже не тот, кем ты был раньше. Забудь о том человеке, не говори, как он, не действуй, как он. И если твои друзья не могут этого принять, тогда не обращайся с ними, заведи новых друзей. Вам нужно общаться с людьми, которые могли бы помочь вам и напоминать вам, кем вы являетесь во Христе. И то, кем вы не являетесь, это то, кем вы были раньше. А то, кем вы являетесь сейчас, это то, кто вы во Христе и кем является Христос в вас. Это то, кем вы на самом деле являетесь. Ваше настоящее «Я» выглядит, разговаривает и действует как Иисус. А вот то, с чем вы боретесь, да и по сути все конфликтные моменты в вашей жизни связаны с тем, насколько вы позволяете ему жить среди вас, через вас. Потому что в основе всех ситуаций, в которых вы не вели себя как он, лежит конфликт вашей души и духа. Потому что ваш ум еще не был достаточно обновлен. Ваш дух знает об этом, в духе вы знаете обо всем. Об этом написано в первом послании от Иоанна, 2 глава. Вы знаете обо всем. Почему? Потому что Дух, Божье помазание, пребывает в вас. Сам Дух пребывает в вас, и вы знаете все, и нет необходимости, чтобы человек учил вас. 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. Потому что в вас уже есть Дух, который является учителем. И если кто-то будет чему-то учить вас в соответствии с Божьим Духом, тогда это работа Святого Духа через этого человека. По сути, это не человек учит вас, но Дух Божий. Если же такого человека нет, тогда сам Дух, который пребывает в вас, может научить вас. Разница лишь во времени. Как и в ТБИ, вы можете за 3 дня узнать то, на изучение чего у меня ушло 30 лет. Не очень хотелось бы об этом говорить, но кажется, я был неважным учеником, и поэтому мне потребовалось 30 лет, чтобы услышать и научиться через Святого Духа. В то же самое время, когда мы пробудем технику божественного исцеления, и я учу на эту тему, вы можете научиться всему этому за 3 дня, потому что Божий Дух хочет, чтобы вы это могли понять и усвоить быстрее, чем это получилось у меня. Он хочет, чтобы вы добились и сделали больше, чем я, а мы много чего видели. Бог делает удивительные вещи в наших жизнях и в жизнях других людей, но Он хочет, чтобы увидели еще больше вы. Он хочет, чтобы вы пошли еще дальше, еще быстрее. Он не заинтересован в том, чтобы у вас ушло 20 или 30 лет на то, чтобы обновить свой разум. Он хочет, чтобы ваш ум обновился моментально, поэтому Он дает вам это слово. Но проблема заключается в том, что вы продолжаете разбавлять Его послание. Может быть, вы отводите минут 30 в день на прославление и чтение слова, а потом часа 3 смотрите телевизор или же по часу 8 подряд вы обращаетесь с коллегами по работе и не думайте о Божьем Слове постоянно. Таким образом, Божье Слово разбавляется, а вам нужно наполниться Словом, Божьим Словом, Писанием, уйти в Него с головой, пребывать в Нем, размышлять над Словом день и ночь, когда вы ложитесь спать и когда вы просыпаетесь. Как написано в Библии, да не отходит вся книга от закона уст твоих. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. А это значит, что слово должно быть постоянно у вас на устах. То есть вы всегда будете говорить об этом, будете думать об этом, напоминать себе о слове, размышлять, думать о слове. Конечно, вы можете возразить и сказать, что у вас на это нет времени, но знаете, если у вас нет времени на это, тогда у вас есть время на то, чтобы болеть. У вас есть время на то, чтобы разбираться с финансовыми проблемами. И есть время, чтобы переживать и разбираться со всеми другими проблемами. Потому что если слово будет пребывать в вас, и вы будете парить над обстоятельствами, у нас всегда найдется время для тех вещей, для которых вы захотите выделить время. Все довольно просто. Найдите возможность напитаться словом, и вы узнаете, кем вы являетесь во Христе. Мы еще не видели такого человека, который был бы настолько обращен и посвящен, чтобы он жил в полноте Христовой. Мы видели много всего, но знаете, придет такое поколение, придет такое время, и даже сейчас уже наступает, и Бог готов к этому. Он не удерживает это. Он не говорит, что нужно еще 10 или 20 лет. Он хочет увидеть целую армию верующих, которые живут и действуют как Иисус уже сейчас. И это будет их единственным желанием. Они будут постоянно жить такой жизнью, потому что Христос живет в них. В этом заключается суть сегодняшнего слова, ваше новое «Я», о котором мы говорили сегодня. И есть настоящий вы, потому что ваше старое «Я» – это не вы. Ваше настоящее «Я» – это то творение, которым вы являетесь во Христе. Помните о том, что вам нужно знать, кем вы являетесь и кем вы не являетесь. Радуйтесь, потому что в этой новой жизни заключается свобода и радость. Свобода и радость, чтобы быть этим новым творением. Аминь. Благослови вас Бог.